отец Сергий Успенский от неопалимой Купины говорил мне в 1934-1935 годах в Вологде об аскетическом периоде своего брака, как о периоде его полного расцвета и завершения. На почве брачного воздержания открылась глубина дружбы между ним и женой. В первохристианстве такие браки были часты, но они не умирали и в эпоху внешнего благополучия и внутреннего оскудения церкви. В 30-х годах XIX века о них, как о существующих в России, говорит в своих письмах Георгий, затворник Задонский, бывший духовным руководителем многих девушек и женщин образованного круга. Существуют ли такие браки в наши дни? Отец Серафим Битюгов говорил, что на этот великий подвиг можно идти только по особому благословению старца, то есть истинно духовного руководителя. Под Воронежем недавно умерла слепая монотейная монахиня Смарагда. Она, я знаю, совершала ежедневно по нескольку тысяч молитв Иисусовых. Но не об этом и не о прозорливости ее я хочу рассказать. В городе, где жила Смарагда, ходила нищая, или, как там говорили, поберушка, молодая гулящая женщина. Смарагда, жившая в небольшой келье еще с одной монахиней, приютила ее у себя. Она прожила у них года два и, оставив им вшей и беспорядок, ушла. Через сколько-то времени обе монахини идут по площади и видят, что гуляка опять, очевидно, в полном безденежье и бездомье, сидит на земле с новорожденным младенцем. И вот Смарагда, наверное, вздохнув о тишине и чистоте своей кельи, говорит другой монахине: «Дашка, или мы не христиане? Ведь надо ее опять брать». И ее взяли, конечно, с ребенком. В Ярославле уже после этой войны умер епископ Тихон, сын члена ЦК партии «Народная воля» Льва Тихомирова, одного из тех, кто решил в 1881 году судьбу императора Александра II. Епископ Тихон прожил в этом городе последние 15 лет в затворе, в бедности, в крошечной комнате. Он выходил из дома только раз в несколько лет на выборы в советские органы. Во время войны однажды я долго ждал в кухне окончания его одинокой молитвы, чтобы повидаться. Он нес подвиг молитвы совершенно один. Когда он умирал, он сказал: «Я пойду домой». Я вспоминаю, что над столиком, за которым он меня угощал чаем, висели фотографии всех его близких и родных, и родного дома в Загорске. По распоряжению патриарха отпевание его совершал местный архиерей, сказавший громадной толпе собравшихся: «Вот мы жили с вами в этом городе и не знали, какой светильник хранится в нем под спудом». Может быть, кто-нибудь спросит: зачем затвор? Любовь к людям не отрицает пустыни. И, может быть, каждому человеку необходима хоть маленькая пустыня для укрепления любви. «Пустыня внемлет Богу», — сказал поэт, «и звезда звездою говорит». В начале войны у нас жил отец Владимир Криволуцкий. Весь день он был на людях, среди нас. Мирил, спорил, радовался, ужасался. И только ложась спать, он брал в руки дивеевские четки и закрывался с головой одеялом. Очевидно, и он, наконец, уходил во внутреннюю пустыню. В пустыне виднее вечность. А епископ Игнатий Брянчанинов говорил, что надо нам всмотреться в вечность, прежде вступления в ее неизмеримые области. Умирала одна праведная деревенская старуха и все просила дочь поехать за священником, чтобы причаститься. Но до церкви было очень далеко, стояла глухая зима, и дочь не ехала. И вот однажды ночью умирающая сказала внучке, девочке лет 6, «Дай попить». И когда подали ковшик, то услышали пение «Тело Христово приимите». Отец Серафим Битюгов говорил, «Если негде будет вам причаститься, а вы будете чувствовать неотложность причащения, прочтите все положенное перед причастием правила, и после этого отдайте себя на волю и усмотрение Божие». В Зырянскую ссылку 1923 года с первыми пароходами было доставлено сразу очень много епископов. С одним из них добровольно приехал его келейник, монах, и еще один вольный, юноша лет 20, сразу обративший на себя наше внимание. Он нес подвиг молчания. Ни с кем никогда ни о чем не говорил. А когда это было нужно, объяснялся знаками. Он был духовный сын этого епископа и незадолго перед этим окончил среднюю школу. Я помню его хорошие и тоже с какой-то веселостью, как у отца Алексея Мечева, глаза. Ходил он босой, в длинной холщовой рубахе, без пояса. Один раз он у меня ночевал. И я все ждал, что вот вечером он встанет на долгую молитву, да еще, может быть, стуча веригами, как в детстве и отрочестве. А он вместо этого знаком спросил меня о чем-то, улыбнулся, перекрестился и лег. И на следующий день он меня удивил. Он сидел на сундуке около двери, и, зная, что он там будет сидеть, я заранее положил туда стопку книг «Подвижники благочестия» 18 и 19 веков. Вот, думал я по глупости, он обрадуется. А он открыл книгу, начал было читать, но тут же закрыл и больше не прикасался. Мы говорим, пишем, читаем о подвиге, а подвижники молчат и его совершают. Метро в Москве начали строить в 30-х годах. В 36-м году отец Михаил Шик сказал мне, «Молитесь везде. Какая будет радость, когда вы, например, в метро почувствуете, что небо отверсто, что нет преград для молитвы?» Из этих слов можно заключить, что уже тогда московское метро было освящено молитвой отца Михаила. Четки в его комнате висели поверх фотографии его умершей сестры. В том же, кажется, 36-м году он и погиб. Из его разговора о молитве еще я помню, как он говорил, «Не надо думать, что для непрестанной молитвы годится только молитва Иисусова». Апостол Павел сказал, «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом». Об этом же учит и епископ Феофан Затворник. Один валаамский иеромонах Спиридон учил в лагере так видоизменять молитву Иисусову для нашего времени, особо нуждающегося и в молении о всех, и в заступлении Богородицы. «Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею помилуй нас, нас, погибающих». В 30-х годах умерла одна знакомая мне мирская праведница, женщина великого страдания и кротости. И когда она совсем отходила, ясно отпечатлелось над подушкой светлое сияние от ее головы. Эту праведницу отпевал праведник, отец Михаил Шик. В одном сибирском селе, где я жил с 48 по 51 год, было много ссыльных крестьян-католиков из Литвы. Их молодые женщины и девушки приходили по воскресеньям в православный храм со своими католическими молитвенниками, опускались на колени и молились. Бывали изредка и мужчины. Никто с ними не спорил о догматах. Никто не измерял глубину чужих или своих ошибок. В храме, без всякой экуменической подготовки, совершалось соединение церквей. Наверное, и во всемирном масштабе это совершается когда-нибудь так же. Вне экуменических съездов, но среди грома исторических событий, в молитве и в ощущении единого прибежища, Духа Святого. Помню, как, боясь нарушить тишину этой неожиданной радости, приходилось твердо оттирать плечом местных парней, лезущих беззлобно, но в крайнем любопытстве к склоненным молодым фигурам с четками. Но около этой же маленькой деревянной церкви я испытал очень тяжелое чувство. Был Великий пост, шла исповедь. Я вышел из храма и сел на скамейку. Рядом сидели две молодые женщины, и мы разговорились. Они пришли из далекого села, где жили вместе. Одна была католичка, другая православна. Ближайшая от них наша церковь была на расстоянии 35-40 километров. Смотрю, у православной на глазах слезы. Оказывается, у нее только 3 рубля. А батюшка сказал старости, чтобы исповедь оплачивали 5 рублями по тогдашней валюте. Она не выражала осуждения священнику, и она не переходила в католичество, но она плакала. Я видел эти слезы. Я думаю, что надо всем нам видеть их. В 20-х годах в одном подмосковном храме кончалась литургия. Все шло как обычно, и священник сделал завершающее благословение. После этого он вышел к народу на амвон и начал разоблачаться. В наступившей тяжелой тишине он сказал: «Я 20 лет вас обманывал, и теперь снимаю эти одежды». В толпе поднялся крик, шум, плач. Люди были потрясены и оскорблены. Зачем же он служил хотя бы сегодня? Неизвестно, чем бы это и кончилось, если бы вдруг на амвон не взошел какой-то юноша и сказал: «Что вы волнуетесь и плачете? Ведь это всегда было. Вспомните, что еще на тайной вечере сидел Иуда». И эти слова, напомнившие о существовании в истории темного двойника церкви, как-то многих успокоили или что-то объяснили. И, присутствуя на вечере, Иуда не нарушил таинство. Эти слова много объясняют, но они не снимают с нас ни скорби, ни страха. Один подмосковный протоиерей мне рассказывал: «Совершаю литургию. Направо от меня стоят 2 неслужащих сегодня священника. Один из них настоятель, налево диакон с членом двадцатки. Направо передача какого-то анекдота, налево спор о церковном ремонте. Приблизилось «тебе поем», и я не выдержал. Отцы, да помолчите же, я так не могу». Можно было бы привести повсеместные тяжелые факты или явного греха, или неверия, или равнодушия и формализма в среде духовенства. Ведь все это происходит не в какие-то там далекие времена Бурсы Помиловского, а в те самые годы, когда руководство русской церкви так смело говорит о ее духовном благополучии. Рядом с никогда не умирающей жизнью Христовой церкви в церковной ограде всегда жило зло. И на это надо иметь открытые глаза. Надо всегда знать, что рука предающего мяса мною на трапезе. Иоанн Златоуст не боялся осознать и говорить всем о духовной болезни своей местной церкви. Иоанн Кронштадтский говорил: «Не узнавши духа убивающего, не узнаешь и духа животворящего. Только по причине прямых противоположностей добра и зла жизни и смерти, мы узнаем ясно и ту, и другую. А для церкви теперь такое время, когда особенно важно, чтобы зрение христиан было ясно, чтобы они могли узнать и ту, и другую. Зрение у христиан уже давно ослабело. Причем особенно важно заметить, что слабость духовного зрения иногда сочетается с личной высокой нравственностью. Для церкви такое сочетание особенно опасно. В 1923 году мне рассказывал в тюрьме архиепископ Фадей Астраханский, человек строгой монашеской жизни, человек кроткий и чистый, о том, с каким наивным доверием принимали в дореволюционной России Распутина, именно такие, как он, хорошие архиереи. Ему, в частности, каялся в этом тот архиерей, кажется, Феофан Полтавский, который был сначала ректором Петербургской духовной академии, и с именем которого связан момент оседания Распутина в столице. Такова была эпоха. Апостольское развлечение духов, святоотеческий духовный вкус, зоркость, мудрость и мужество все больше терялись в общей массе священства. Церковь все более обмельчалась, все дальше уходила от святости. Явление Распутина с его жутким учением спасения через грех не случайно. Кончалось Сардийская церковь, которой было сказано в Откровении: «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Отец Валентин Свинцицкий, с одной стороны, был как бы обычный семейный священник, с другой — опытный учитель непрестанной молитвы. Это поразительный факт, что еще в 1925 году в центре Москвы этот человек вел в приходских храмах свою горячую проповедь великого молитвенного подвига. Он много сделал и для общей апологии веры, но главное его значение в этом призыве всех на непрестанную молитву, на непрестанное горение духа. «Молитва, — говорил он, — воздвигнет стены вокруг вашего монастыря в миру». Он же выразил в краткой формуле разрешение всей сложности вопроса о внутреннем церковном зле. «Всякий грех в церкви, — сказал он, — есть грех не церкви, но против церкви». Отсюда понятно, что церковный раскол по мотивам упадка нравственности, уже не говоря о других мотивах, есть прежде всего религиозная глупость, недомыслие. Все искаженное, нечистое, неправильное, что мы видим в церковной ограде, не есть церковь. И для того, чтобы не иметь с этим общения, совсем не надо выходить за ее ограду. Нужно только самому в этом зле не участвовать. И тогда будут исполняться слова «для чистого». Все чисто.